Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. США по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру, заявил Роберт Гейтс. Во Владивостоке вынесен приговор по делу о крупном пожаре в прошлом году. Великобритания выражает полную поддержку Турции в ее борьбе с курдскими боевиками. Соединенные Штаты по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру, несмотря на растущую напряженность между Вашингтоном и Москвой.
Думаю, мы должны считать Россию нашим стратегическим партнером, пока не убедимся в обратном. Конечно, звучит очень много риторики и громких заявлений, но когда речь заходит о конкретных делах, Россия пока что не принимала никаких необратимых решений.
Заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» министр обороны США Роберт Гейтс, находящийся в Праге. Полностью интервью главы Пентагона вы можете услышать в программах «Радио Свобода». Представители Союза правых сил обратились в Центризбирком с жалобой на нарушение президентом России правил предвыборной агитации в ходе прямой линии с россиянами. Закон требует предоставления равных возможностей всем участникам выборов. Однако никому, кроме Владимира Путина, не был предоставлен прямой эфир, заявляет СПС.
Мы полагаем, что данное выступление Владимира Путина, безусловно, нарушает требования избирательного законодательства. Оно, с нашей точки зрения, это заявление в части своей, во всяком случае, является агитационным. Там, безусловно, есть выражение позитивного отношения к партии «Единая Россия», причем это выступление не оплачено из избирательного фонда. Оно было со стороны действующего государственного органа, причем высшего государственного органа, а именно президента, который вообще по закону не имеет права никак заниматься агитацией. Мы требуем, чтобы Центральная избирательная комиссия обратила на это внимание и вынесло предупреждение кандидату Путину, выдвинутому политической партией «Единая Россия».
Сказал юрист СПС Вадим Прохоров. В ближайшее время аналогичная жалоба может поступить от КПРФ. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года. 5 чиновников признаны виновными в халатности и нарушении правил пожарной безопасности. Они получили от года до 2 лет лишения свободы. В пользу потерпевших с них взыскано по 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба, говорит прокурор Наталья Гусева.
Несмотря на то, что мы полагаем, что суд обоснованно признал осужденных виновными в инкриминируемом деянии, однако полагаем, что наказание судом назначено чрезмерно мягкое и не соответствует содеянному, поэтому приговор будет обжалован в кассационные сроки.
Сказала прокурор. А вот что заявил один из адвокатов.
Мы не согласны с данным обвинительным приговором. Не согласны в первую очередь потому, что в приговоре полностью отсутствует позиция защиты и все аргументы защиты, которые были изложены в ходе судебного следствия, которое, напомню, длилось более года, к сожалению, не нашлись отражения.
Заявил адвокат подсудимых. В результате пожара погибли 9 человек. Они не могли выбраться из здания, лестницы были перекрыты металлическими решетками, а лифты заблокированы. Люди, спасаясь от огня, прыгали из окон. 13 человек получили травмы, говорит отец одной из погибших сотрудниц Сбербанка.
Я не могу определить срок, который бы сказал, я удовлетворен. Мне это не надо. Мне нужно, чтобы была жива моя дочь. А ее не будет никогда.
Заявил родственник погибшей.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания полностью поддерживает Турцию в ее усилиях положить конец вылазкам курдских боевиков, базирующихся в Северном Ираке. С этим заявлением выступил в Лондоне британский премьер-министр Гордон Браун после переговоров с главой правительства Турции Реджепом Эрдоганом.
Мы самым решительным образом осуждаем террористические атаки курдской рабочей партии, убийство 12 и похищение 8 турецких военнослужащих, а также акты насилия среди гражданского населения Турции. С осуждением действий КРП выступило в последние дни все мировое сообщество.
Браун подчеркнул, что силовая операция в Северном Ираке, если она состоится, должна быть направлена только против курдских боевиков. В ответ премьер-министр Турции заявил.
Мандат, данный правительству Турции на операцию в Северном Ираке, предусматривает военные действия только против Курдской рабочей партии. Мы всегда стояли бок о бок с Ираком в трудные времена, и без всякого сомнения будем продолжать поддерживать иракцев и в будущем. Мы не собираемся покушаться ни на политическое, ни на территориальное единство Ирака.
Сказал Реджеп Эрдоган. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал новую конституцию страны, принятую на референдуме 21 октября. Одновременно Бакиев назначил дату досрочных выборов в парламент – 16 декабря. Согласно новой конституции, выборы в парламент пройдут по партийным спискам. В Ираке 14 человек погибли сегодня во время американской боевой операции. Как сообщило американское командование, вблизи города Самара вертолеты обстреляли группу людей, явно пытавшихся заложить на дороге бомбу. Среди убитых по меньшей мере 6 мирных жителей, попавших под огонь. 5 человек ранены. Мосгорсуд оставил под арестом экс-сенатора Левона Чахмахчана. Адвокаты бывшего члена Совета Федерации от Калмыкии обратились в суд с несколькими ходатайствами. Они просили освободить их подзащитного и вернуть дело, по которому проходит Чахмахчан, на доследование в Генпрокуратуру. Все эти прошения были отклонены. Чахмахчана обвиняют в хищении $500 миллионов у авиакомпании «Трансаэро» в составе организованной группы. В Свердловской области продолжается голодовка пайщиков. Теперь их 17. К начавшим голодовку присоединились еще 3 человека. Люди протестуют против прекращения уголовного дела о захвате земельных паев местным бизнесменом. По мнению участников голодовки, его агрофирма незаконно получила в собственность земельные участки, которые на паях держали свыше 700 членов сельхозкооператива. Бессрочная голодовка жителей поселка Балтым началась 2 недели назад. И в заключение напомню основные новости часа. США по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру, заявил Роберт Гейтс. Великобритания выражает полную поддержку Турции в ее борьбе с курдскими боевиками.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Союз правых сил подал жалобу в Центр сберком на прямую линию президента Владимира Путина, посчитав ее незаконной агитацией за «Единую Россию». По мнению пиарщиков СПС, партия власти должна была заплатить за это выступление $22 миллиона. Если Центр сберком не удовлетворит жалобу, СПС обещает подать в суд. Таким образом, Союз правых сил оказался первой партией, решившейся напрямую оспорить сам факт проведения президентом на минувшей неделе прямой линии с гражданами России, которую показывали в прямом эфире 3 часа Первый телеканал и ВГТРК. Накануне свой поход против Владимира Путина начала и Компартия Российской Федерации, но коммунисты сначала хотят попросить у телеканалов такой же эфир, 3 часа, как у Путина, и только потом, в случае отказа, жаловаться в Центр сберком. Таким образом, предвыборная кампания в России, официальная агитация начнется только 3 ноября, фактически уже началась. И один из логотипов сегодняшней предвыборной кампании уже определился. Это ставшее уже устойчивым словосочетание «лихие 90-е», которые, как разъясняется сегодня, практически ежедневно на большинстве телеканалов запомнились большинству россиян как эпоха тотального беспредела, взрастившая целое поколение бандитов и жуликов всех мастей, чьи подвиги неоднократно становились основой для низкопробных детективов и многочисленных сериалов. Сегодня в студии программы «Время гостей» бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
И по телефону с нами весь час будет руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская, директор Института прикладной политики. Ольга Викторовна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ведет программу Владимир Бабурин. Вы можете принять в ней участие, поучаствовать в нашей беседе, послав смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801, либо на московский пейджер 961-3333, код Москвы 495, либо на адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира, который мы чуть позже включим, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный.
Итак, давайте начнем. Я пришел сегодня к такому, как мне кажется, весьма любопытному выводу. По крайней мере, мне так показалось. Русская литература, как известно, вышла из гоголевской шинели. Шестидесятники прошлого века – это дети 20-го съезда КПСС. А вот сегодняшняя политическая элита, как убеждает телевизор ежедневно, как мне казалось, убеждал президент Путин на прямой линии с российским населением на прошлой неделе, она появилась как-то вот сама по себе, разом покончив с наследием тех самых лихих 90-х. То есть, если революция и революционеры пожирали своих детей, то сегодняшняя элита, получается, с большим удовольствием пожирала своих отцов. Ladies first. Ольга Викторовна, пожалуйста.
Да нет, конечно, это не так. Конечно, наша элита произошла непосредственно из элиты советской, и про это много уже цифр было опубликовано, много данных. И сейчас в целом, если брать всю нашу политическую элиту, примерно 38% имели советский бэкграунд. Я имею в виду бэкграунд в номенклатуре советской. То есть работали в органах в ЛКСМ или КПСС, или в силовых структурах, в советских органах и так далее. Среди губернаторов их значительно больше. Так что революции элиты не было. Процесс был плавный, эволюционный. Первые люди уходили. Иногда из-за политических соображений, из-за скандалов даже иногда. Иногда просто по возрасту. И на их место приходили люди второго эшелона, потом третьего, четвертого и так далее. И этот процесс, в общем-то, продолжается.
Сергей Александрович, вы были участником формирования нынешней российской элиты, потом вы были достаточно сторонним наблюдателем. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я вообще слушаю с удивлением. Эта элита что, из космоса прилетела сюда? Или она все-таки жила на Земле, на российской Земле, она не приехала из другой страны откуда-то вообще и начала тут зачистки, так сказать, и свою деятельность. Это продолжение, в общем, всего того, что было начато в те годы, когда Горбачев начал перестройку, когда случилась беда, развалился Союз, когда неизбежно совершенно в этот момент времени, при тех долгах, которые были, естественно, наступила разруха, потому что промышленность просто рухнула в тот период времени. И что, вот эта элита, она же, эта элита как бы продолжение той, даже Ельцин передал и всю страну, так сказать, поставил в известность, что вот его преемник, который принимает у него, так сказать, дела и будет продолжать эту линию. Ну, повезло ребятам, повезло, потому что и нам всем повезло, потому что нефть подорожала довольно крепко и сильно. Если там была у нас 8-12 долларов за баррель, и мы вынуждены были каждый год лезть в долги, то сейчас страна с этими долгами практически расплатилась, запасы колоссальные сделала. Конечно, на этом месте можно жировать. Но ведут игру нечестную, безнравственную абсолютно. Потому что, когда начинается борьба какая-то, предвыборная кампания, либо надо предъявить большие успехи, либо надо топтать ногами тех, на чье место пришли. Вот ребята топчут ногами тех и ищут врага, образ врага, потому что это единственное, что дает возможность объединить сегодня нацию, малопонимающую в том, что происходит. Потому что говорит один голос, говорит из одного места, и никакой оппозиции они говорят, но их никто не слышит, потому что сделано все для того, чтобы другая сторона не была услышана. Я против такой, она безнравственная борьба, просто безнравственная, потому что нравственность заключается в том, что Путин ведь нас учит тому, что история как бы всегда хорошая наша, да? Что же они этот кусочек, сталинский кусочек показывают там хорошим, а ельцинский кусочек теперь показывают там плохим? Это и нелогично.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В студии Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина. По телефону на связи директор Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Краштановская. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, в студии Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина, и по телефону с нами директор Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Краштановская.
Вот я переживаю, я с Олечкой не поздоровался. Олечка, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Александрович.
Приход к власти Владимира Путина сначала не очень заметно, это было в 99-м году, когда он был еще исполняющим обязанности и первые его президентские методы, а затем с 2001 года, в 2003-м уже совсем явственно, способствовал реваншу оттеснений от финансовых потоков самой скрытой группы влияния, оставшейся от советской эпохи, генералов спецслужб. И этот реванш многие эксперты сегодня называют чекизацией российской политики или экономики, или, как замечательно совершенно сформулировал, переначал известную триаду политолог и историк Владимир Прибыловский, то, что в России происходит сегодня, это путинославие, чекодержавие и горнолыжность. Ольга Викторовна, согласно вашим оценкам, сегодня каждый четвертый представитель российской элиты, будь то чиновник, губернатор, топ-менеджер, либо был, хотя, как говорил президент Путин, бывших чекистов не бывает, либо остается сотрудником бывшего комитета государственной безопасности. А по вашей оценке, как это произошло и почему так быстро?
Да, вопрос, конечно, интересный, как это произошло. И знаете, я до сих пор ломаю голову над этим вопросом и пытаюсь найти дополнительные данные на этот счет. И позиция моя изменилась. Если раньше я еще в какой-то хотя бы степени могла поверить в то, что это произошло случайно, то сейчас мне кажется, что это совсем не так. И что питерские спецслужбы вели определенную работу и десантировали сюда своих людей еще до Путина. И их здесь было очень много, и в самом КГБ, в других спецслужбах, и в политических кругах, на очень высоких должностях. И то, что Путин появился в качестве преемника Ельцина, это было итогом вот такой закономерной и длительной достаточно работы. И все эти разговоры по поводу того, что Владимир Путин очень не хотел стать преемником, и даже как бы пытался отказаться от предложения Ельцина, но потом все-таки согласился, мне кажется, просто таким пиаровским ходом, совершенно не соответствующим действительности. В этой корпорации силовиков, конечно, были настроения чрезвычайно такие тревожные. Они воспринимали действительность так: страна разваливается, крошиться, и надо спасать Россию. Вот было их мироощущение. И они хотели, они рвались к власти, они хотели этой власти для того, чтобы исполнить свою великую миссию. Об этом, собственно, главный на сегодняшний день идеолог чекизма Виктор Черкесов писал уже не раз, что история им дала такой шанс спасти Россию. Среди них есть люди, конечно, настроены достаточно романтически, которые верят вот в эту историческую миссию свою. И ради этого, ради блага России, как они понимают, они пошли на это. Но есть, конечно, и другие, которые были настроены очень прагматично и просто воспользовались шансом для того, чтобы из миллионеров превратиться в миллиардеров, скажем так.
Сергей Александрович, к вам тогда у меня вопрос. Сегодня от достаточно прочного равновесия, которое было во времена Советского Союза, когда советское руководство вынуждено было просто, в силу причин, которых я сейчас просто не буду напоминать, держать в узде спецслужбы, не допуская их напрямую к власти, исключение это только короткое правление Андропова, сейчас от этого вообще даже следа, даже намека не остались. Были благие намерения первых посткоммунистических правительств, было благое намерение Бориса Ельцина обезвредить чудовищный аппарат КГБ, который работал против собственного народа, попытаться заставить госбезопасность, спецслужбы заниматься тем, чем им положено заниматься по долгу службы, государственной безопасностью и более ничем. Сегодня приходится констатировать, что это завершилось полным провалом. Почему?
Ну, Оля уже многое сказала, в общем-то. Это действительно корпорация, которая была очень закрыта. И, ну, известен, по крайней мере, тот факт, что после развала Советского Союза, даже до развала Советского Союза, было создано несколько десятков центров, в которые были закачаны деньги хорошие, и которым была поставлена задача развалить все то, что идет на Россию, приведя ее, так сказать, вот к исходному состоянию. Я сначала не верил вообще в это и как-то скептически относился, но потом встретил человека, который работал в такой корпорации, и я понял, что это серьезно, и действительно им удалось, ведь мы... Ельцин это как бы кулаком разбил все, что было. Но на самом деле у них остались довольно серьезные связи в средствах массовой информации. У них остались связи довольно серьезные на предприятиях многих. У них остались связи в государственных структурах и органах. Поэтому, скорее всего, в общем-то, это была, конечно, организованная кампания. Это сегодня Черкесов как бы огласил. Огласил и поставил точку над тем, что действительно, в общем, корпорация работала над тем, чтобы страну привести вот в то состояние, в котором она была перед тем, как ее начал разваливать Горбачев. И я с очень большим сожалением об этом думаю, потому что они уж тогда уж точно совершенно развалят Россию до конца и до основания, потому что 70 лет показали, что абсолютно неспособная система для того, чтобы была нормальная жизнь общества и нормальное развитие общества и нормальное существование этого общества в мировом пространстве. И когда все это было поправлено, и когда новый президент взял в руки, так сказать, страну, да, она была в хаосе, да, она была неорганизована. Здесь много объективных причин. Мы все это начали делать, не имея вообще нормального и достаточного законодательства. И даже сегодня еще законодательства недостаточно. Хотя очень много делается для того, чтобы раскромсать то законодательство, которое было уже сделано. Поэтому надо было продолжать этот путь, развивать его и добиваться, так сказать, успеха в этом направлении. Мы сегодня круто поворачиваем назад, причем начинаем топтать ногами буквально все то, что было сделано в тот период времени. Началось все с того, что отменили и забыли о Конституции. Вот это был первый шаг. А дальше, так сказать, идет все своим чередом. Делать так, как говорит президент, любимый, родной, всевидящий и так далее, и так далее.
Знаете, в конце прошлого месяца мы отмечали юбилей писателя Владимира Войновича. Был я у него в гостях, и вспоминали мы старую, очень грустную для Владимира Николаевича историю, как еще в советские времена КГБ пытался его отравить. Потом уже во времена перестройки Владимир Николаевич сначала на некоторое время, потом совсем уже вернулся в Россию, и пытался найти концы этой истории, как, почему, что было сделано. И в итоге дошел до Бориса Николаевича Ельцина, который приказал выдать документы писателю Войновичу, а ему ничего не выдали. И целая книжка у Владимира Николаевича по этому поводу написана, и он делает вывод, такой вывод совершенно неутешительный, что либо этот чиновник КГБ ни в грош не ставит президента и может не выполнять его приказы, и тогда возникает вопрос, почему? И вывод совсем неутешительный. Вся эта корпорация, все эти годы, с 91-го года, она никуда не девалась, она спокойно себе существовала и ждала своего часа, и вот дождалась. И великолепный образ заканчивает эту книгу. В Индии спящие кобры, обвившись вокруг ножек кроватки, где спят дети, лучше всего охраняют их сон и покой. Ольга Викторовна, что скажете по этому поводу?
Да, вы знаете, я бы хотела обратить внимание вот на такой еще аспект. Ведь когда эта самая корпорация КГБ стала подвергаться мощной критике в средствах массовой информации, в обществе, везде, ведь удар был сфокусирован, и практически он коснулся только вот той части, которая сейчас называется ФСБ. Она крошилась, ее вечно критиковали, а другие отколовшиеся кусочки, они были в совершеннейшей такой тишине, в каких-то тихих, незаметных нишах и продолжали существовать, совершенно практически не изменяясь. Это касается и службы внешней разведки, и других ведомств, не таких громких. Все эти множество управлений КГБ, они теперь имеют другие совершенно названия и прекрасно существуют так же, как и раньше. И вопрос, а что для общества лучше? Чтобы был вот этот великий монстр, о котором, тем не менее, общество знало, насколько этот монстр велик и чем он, собственно, занимается. Или вот такая невидимая армия серых кардиналов, каких-то непонятных людей, непонятных структур, которые дублируют друг друга, которые присутствуют на самых разных должностях. Вы знаете, это просто удивительно, насколько велико сейчас проникновение людей из этой корпорации в структуры власти, совершенно не связанные с безопасностью. И в Министерстве культуры, и в промышленности, и экономического развития, и здравоохранения, где угодно можно найти на постах начальников департаментов, иногда заместителей министра, этих товарищей, очень много их в советах директоров крупнейших государственных компаний. Так что можно сейчас сказать, что если в советское время была конкурентная борьба между гражданской частью номенклатуры и служилым сословием, связанным в основном с КГБ, то, наверное, можно зафиксировать сейчас, что победила вот эта часть. Силовики в целом победили, и они сейчас контролируют курс, они контролируют основные ресурсы. Ну, по поводу того, хорошо это или плохо, можно отдельно рассуждать. На самом деле не все так однозначно. Это не значит, что раз они пришли, то обязательно все будет плохо. Что-то делают, конечно, и хорошее.
Александр из Москвы, Сергей Александрович, вам пишет довольно резко Филатов: «Вы что, издеваетесь? Какая элита, разложившаяся партийная бюрократия, решила хапнуть собственность, созданную каторжным трудом трех поколений? Ей помогли криминалы, почуявшие возможность нажиться, и прозападная образованность, охваченная чужебесием и ненавистью к своей стране». А дальше вот интересно. «Мы обошлись и без нефти. Достаточно было раскурочить ельцинских олигархов и коррумпированных бюрократов». Не знаю, может, Александр что-то получил от этих... От раскурочивания ельцинских олигархов, я не знаю.
Я не понял ничего. Ну, вообще, вот это надо из сознания из нашего выбрасывать. Если мы у кого-то отберем, то мы все разбогатеем. Олигархи... Вообще, есть какая-то масса определенная богатства, которое либо находится в руках государства, либо перераспределяется, так сказать, в частный сектор. И если вы оттуда отберете, ну, все это будет, вся эта масса будет в государстве. Если государство еще что-то отдаст частный сектор, значит, это будет развиваться рыночная экономика нормальная. Я не очень понимаю, что он хотел сказать, но у него вот этот вот советский менталитет очень хорошо работает. Надо отнять, и мы тогда все разбогатеем. Глупость, конечно, это.
Ну, в общем, даже да, пускай мне не будет жить лучше, но если у соседа корова сдохнет,
да.
Пусть и пустячок, но приятно, да. Ольга Викторовна, буквально пару слов по этому поводу что-то добавите?
Ну, конечно, это совершенно не оригинальная точка зрения. Я совершенно с ней не согласна. Наверное, это понятно. Я не считаю, что 90-е годы были такой тотальной, гигантской ошибкой. Я считаю, что приватизацию в наших условиях невозможно было провести иначе. То есть как бы не было роздана государственная собственность, все равно начался бы процесс ее концентрации в чьих-то руках. Кто-то продавал бы и терял ее, а кто-то бы ее копил. И сейчас говорить, что эти люди поступали незаконно, что они воровали, а воровство имеет вполне конкретное определение, мне кажется, просто нечестно и неправильно. Никто ни у кого ничего не воровал. То есть было и воровство, и был криминалитет, этого я, конечно, не отрицаю. Но и вот сейчас я такую непопулярную совершенно позицию занимаю, защиты, приватизации, как она у нас была проведена.
Об этом мы поговорим уже во второй части программы после новостей. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, здесь в студии, и Ольга Круштановская, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук, с нами по телефону. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина проведет его. Россия остается стратегическим партнером. Эксклюзивное интервью министра обороны Соединенных Штатов. Радио «Свобода», Радио «Свободная Европа». Победа молодежи на выборах в Польше. Как изменится политика этой страны по отношению к России. «Время и мир». 10 часов вечера, 2 часа и 10 утра в среду. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Вашингтон, возможно, отложит запуск объектов своей системы противоракетной обороны в Центральной Европе, пока не получит конкретных доказательств угрозы, исходящей от Ирана. Об этом сообщил в Праге министр обороны США Роберт Гейтс. Гейтс заявил также, что Соединенные Штаты по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру, несмотря на растущую напряженность между Вашингтоном и Москвой. Союз правых сил обратился в Центризбирком с жалобой на нарушение президентом России правил предвыборной агитации в ходе прямой линии с россиянами. СПС заявляет, что по закону всем участникам выборов должны быть предоставлены равные возможности. Однако никто, кроме Владимира Путина, не получил прямого эфира. В Самаре более 200 человек провели митинг в память о заложниках, погибших 5 лет назад в Московском театральном центре на Дубровке. Интернет-сайт «Права человека в России» подвергся массированной атаке хакеров и со вчерашнего дня не работает. Великобритания полностью поддерживает Турцию в ее усилиях положить конец вылазкам курдских боевиков, базирующихся в Северном Ираке. С этим заявлением выступил в Лондоне британский премьер-министр Гордон Браун после переговоров с главой правительства Турции Реджепом Эрдоганом. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал новую конституцию страны, принятую на референдуме 21 октября. Одновременно Бакиев назначил дату досрочных выборов в парламент – 16 декабря. В Ираке 14 человек погибли сегодня во время американской боевой операции. Среди убитых по меньшей мере 6 мирных жителей, попавших под огонь. Мосгорсуд оставил под арестом экс-сенатора Левона Чехмахчана. Чехмахчана обвиняют в хищении 1,5 миллиона долларов – у авиакомпании «Трансаэро» в составе организованной группы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Со мной в студии Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина. По телефону с нами на связи директор Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. 8 800 ровно 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира. Игорь из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Во-первых, я бы хотел поблагодарить Ольгу Крыштановскую за книжку хорошую, которую вот она написала и выпустили то ли в прошлом, то ли позапрошлом году. Вот. Во-вторых, я бы хотел сказать, что нынешняя система является верхом и итогом того, что начиналось после расстрела, разгрома парламентаризма в России в октябре 1993 года. И в-третьих, у меня вопрос к Сергею Филатову, два. Первый. В 93-м году, когда ликвидировали систему советов и писали конституцию под одного человека, они не думали, что Ельцин может уйти? И второй вопрос. Может прийти кто-то еще. И второй вопрос. Вы, говоря о том, что ФСБшники, комитетчики бывшие, укреплялись, начиная с 91-го года, вы что имеете в виду? Что Собчак был агентом... не видел, как Ленин не видел вокруг окружения, Сталин рассказывал, что Ленин не видел вокруг врагов, Каменев, Зиновьев, они все были агентами. Вот, то же самое, что и Собчак был такой же, да? Или он был завербован вместе с Поповым и другими демократами?
Я не очень понимаю второй вопрос, если разъясните, просто не понимаю, что вы хотите сказать. А что касается первого вопроса, возьмите Конституцию, не поленитесь и прочитайте статью о правительстве. Если вы там увидите хоть намек на то, что президент имеет какие-то исполнительные полномочия, вот я с вами соглашусь, там намека нет. А наши депутаты, после того, как Ельцин указом это восстановил, у президента есть право формировать правительство по предложению премьера. И определять структуру правительства. Вот президент определил структуру правительства и тут же сказал, что все силовые структуры переходит в мое подчинение. Это прямое нарушение Конституции. Прямое нарушение. И это действует до сих пор. И есть закон о правительстве, где это законодательно подтверждено. Но если мы не хотим жить по Конституции, то завтра мы применим какую-то другую норму. Возьмем себе еще экономический блок. Поэтому не надо говорить, что делалось это под Ельцина. Это делалось... Президент – гарант Конституции. Гарант Конституции – это не значит, что он должен влезать в каждое дело. Гарант, его гарантия состоит в том, что он должен сделать в стране независимый суд.
Игорь, вы поясните свой второй вопрос.
Второй – это что, да. Путин был помощником Собчака. Это что означает? Что либо он был агентом КГБ завербованным и держал их, защищая как бы на время бардака, либо второе, что он не видел это, был слепым. Но тогда это исходит такая же, ну, как сказать, это мнение совпадает.
Я понял вас, вы поймите, мы говорим...
В 37-м рассказывали,
вы поймите меня,
что он не видел врагов.
Я все понял, вы поймите меня, речь ведь идет не о Путине, речь идет о корпорации вообще тех, кто служил в этой области. И один человек тут ничего не сделает, будь он даже президентом. Это действительно, мне трудно говорить, я очень мало знаю про это, но и цифры говорят о том, что это не случайность, что во все щели, так сказать, государственных структур, и не только государственных, я думаю, что и коммерческих тоже, вошли люди, которые не просто контролируют ситуацию, а которые иногда ее и ведут. Что будет потом, я пока не знаю, но мы находимся в каком-то очень сложном сегодня состоянии, о котором едва ли кто-нибудь может точно его все описать. Но тревога есть, и надо всем задуматься над этим, потому что завтра мы можем проснуться в другом совсем государстве.
Ну, кстати, Владимир Путин, как сегодня уже, кажется, не совсем осторожно заметил, что в 90-е годы он не только не думал о возвращении на работу в спецслужбе, уж тем более не думал, что когда-то достигнет каких-то вершин власти, а вполне серьезно был озабочен проблемой прокормить собственную семью и задумывал, как в свое время господин Гусинский заняться частным извозом. Ольга Викторовна, пожалуйста.
Да, я немножко тоже хочу ответить на этот самый сакраментальный второй вопрос Игоря. Вы знаете, наивно думать, что когда начался распад Советского Союза и всей политической системы, что КГБ абсолютно утратило свое влияние. Все стало сложно, неоднозначно. По системе пошли такие трещины, когда было непонятно, кто какое место занимает и кто чем управляет. Но, тем не менее, каркас, в общем-то, он сохранился. И, конечно, КГБ играло очень большую роль в политической жизни страны. И при демократах в том числе. И, я не знаю, Сергей Александрович может меня поправить, и в администрации Ельцина это тоже было, и это было в губернаторском корпусе. Я просто знаю, у многих губернаторов в 90-е годы были такие помощники, или они по-разному могли называться, могли возглавлять какие-то фонды при губернаторе, но это были люди из КГБ, которые занимались специфическими заданиями, специфическую роль играли. Я думаю, что не случайно совершенно Путин вот просто хотел бомбить, чтобы семью спасти от голода, хотел зарабатывать как-то, поэтому пошел в помощники как к Собчаку. Я думаю, не так это, конечно, было.
На пейджер-сообщение Путин сделал своим преемником Ельцин, понимая, что предлагать чекиста это может привести к возврату советского прошлого. Ошибка демократов, о чем постоянно говорится, в том, что не был осужден коммунистический режим по аналогии с Нюрнбергским процессом. Да, действительно, распространенная точка зрения.
Интересно этому человеку задать вопрос. А если бы на референдум вынесли этот вопрос, каково было бы голосование? Вот мы не смогли, мы пытались это сделать через Конституционный суд. Не получилось. Выходить на референдум? А если референдум оправдает, исторически оправдает навсегда этот режим, что тогда делать?
А вот как раз пришло продолжение. Это слушательница Савельева. Я думал, что без подписи, а как раз с двумя частями приходит. Так как до настоящего времени не осужден коммунистический режим, у власти находится КГБ. Если коммунистическая диктатура будет осуждена, чекисты, воплощающие коммунистическую идеологию, будут отстранены от власти. Пока этого сделано не будет, парламент останется в виде одной партии. Вот такой у вас заочный диалог получился с нашей слушательницей, Сергей Александрович.
Мне бы, конечно, больше всего не хотелось, чтобы у нас одна партия была. Это совсем катастрофа. Тем более такая партия, которую никто не видит вообще.
Ну, по нынешней конституции не может быть одной партии в парламенте. Ну,
я еще раз говорю, конституция многократно уже нарушена, многократно. Причем один раз публично Конституционный суд оправдал это нарушение. Какой-то странной совершенно фразой, что это можно оправдать как бы с некой социально-политической ситуацией, которая сложилась в стране. Но это вообще катастрофа.
Я вот тогда о чем хочу спросить, Ольга Викторовна, в первую очередь вас. Ровно 10 лет назад внутри тогдашней правящей элиты разгорелась нешуточная война. С одной стороны, два молодых первых вице-премьера, господин Чубайс и господин Немцов, добивались всеми правдами и неправдами отставки Бориса Березовского. А тот при помощи своих очень влиятельных соратников, в первую очередь дочери президента Татьяны Дьяченко и ее нынешнего мужа Валентина Юмашева, содействовали появлению большого количества компромата на своих противников, на их команду. То есть сражение было в Кремле, сражение было в Белом доме, сражение было на всех телеканалах тогдашнего российского телевидения, потом был дефолт 98-го года, потом появился Путин, которого тогда еще совсем никто не знал, и вот команда, которая противостояла тогда Чубайсу и Немцову, фактически вынудила Бориса Ельцина за руку привести подполковника Путина в Кремль. Ольга Викторовна, к вам в первую очередь вопрос. Неужели все те люди, которые этому способствовали, операции «Преемник» номер один, создание партии «Единство» и так далее, люди не глупые, неужели они не понимали, что через какое-то время, причем время очень скорое, их выкинут на обочину политической жизни, предложив им такую не очень веселую дилемму выбирать между Краснокаменском и Лондоном?
Ну, все люди смертные, начнем с этого. И политик в политическом смысле тоже смертен. И каждый человек, который идет в политику, он знает, что когда-нибудь его, так сказать, выкинут. Это может быть более вежливо сделано или грубо, но неважно. Поэтому, ну и что? Все к этому относятся совершенно философски и нормально. Другое дело, создается система, и думают ли люди, как они будут лично в ней существовать? Я не думаю, что это так уж прям примитивно. Все-таки очень большую роль, мне кажется, играет некий менталитет и политическая культура, которая сложилась столетиями в России и которая базируется на идее самодержавия, на идее неразделенной власти, что все сконцентрировано в одних руках, и власть, и собственность. И формы государства меняются, а суть остается одна и та же. Все равно это вот великая пирамида, и наверху сидит царь или генеральный секретарь, или президент, назовите как угодно. И сейчас эта система, она в том же самом виде существует. Собственно, при Ельцине, вот величайшая, наверное, заслуга той власти, что была сделана неудачная, конечно, попытка разделения властей. Какое-то время казалось, что Государственная Дума относительно независима от Кремля. Она вела себя независимо и раздражала, конечно, власть, и были проблемы в связи с этим, и все закончилось действительно кризисом 93-го года, но все-таки это была реальная такая попытка. Сейчас, когда Путин пришел к власти, первое, что стали делать люди его команды, это ликвидировать альтернативные центры власти, чтобы пирамида восстановилась в своем полном величии, и вот эта самая вертикаль засияла, как золотой доллар. И сейчас она сияет. Поэтому что Немцов, что Чубайс или какие-то другие люди, которые пытались там какой-то свой вклад внести конкретный в какой-то текст конституционный, они все-таки, мне кажется, не ставили задачу так, что надо сломать хребет вот этому тысячелетнему российскому государству. Все-таки задача так не ставилась. И, конечно, им было, наверное, удобно сохранить сильную президентскую республику.
Россия из-за своего размера большого еще такая страна, которая требует сильной концентрации власти, потому что только власть ослабляется, сразу действительно идет попытка раскрошить страну. И на Кавказе, может быть, на Дальнем Востоке, где-то еще. Но это исторический факт, что это так.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Сергей Филатов здесь в студии. Ольга Гриштановская, социолог, по телефону. Звонок у нас из Москвы. Евгений Николаевич, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Будьте любезны, Филатову два вопроса задам. Первый вопрос. За что Ельцин просил прощения у народа, так как он хотел одним ударом из социализма в капитализм пойти? Второе. Я прошу Филатова сравнить положение теперь миллиардеры, как они за это время построили комбинаты и так далее и тому подобное. И они стали миллиардерами. И прошу положение это сравнить с гениальным Рузвельтом 30-е годы кризиса. Как Рузвельт вышел из этого положения? Пусть Филатов это ответит.
Пожалуйста, Сергей Александрович.
Кстати, сегодня полгода, как умер Борис Николаевич. Мы были на его могиле, положили цветочки. Вечная, конечно, ему память, и пухом земля. Конечно, Борис Николаевич понимал, что то время, которое ему досталось руководить страной, далеко не все получилось. Он сделал ряд ошибок, которые он признал. И он понимал, что очень много боли оказалось у людей, не всегда, так сказать, сделанные его действиями и руками. Так сложились обстоятельства. Никто не думал о том, что развалится Советский Союз, никто не думал о том, что России достанется сумасшедший долг 120 миллиардов долларов, никто не думал, что у нас наполовину опустошен золотой запас, никто не думал, что в стране нечем будет кормить людей, оставалось немного хлеба. Естественно, в этих условиях мало что можно было сделать, и только кредиты, которые мы брали, они давали возможность, в общем, как-то удерживать положение. Но совершенно было очевидно, что мы можем выбраться из этого положения, если организуем крупный капитал и средний и малый бизнес. И сегодня я могу сказать, что благодаря тому, что крупный капитал состоялся, не надо там отдельные фамилии называть, состоялся крупный капитал. У нас металлургия в достаточно хорошем состоянии находится, значительно модернизирована уже. Алюминиевые комбинаты, никелевые комбинаты прекрасно работают и тоже модернизированы. У нас, надо сказать, что нефтяную, так сказать, отрасль частные предприниматели подняли, и если бы не они, то мы бы сегодня вообще оставались без нефти. В том положении, в котором это было, мы и тогда обращались за рубеж с тем, чтобы нам помогли, пока не нашли своих производителей, которые это взяли на свой страх и риск, взяли в свои руки. Это их счастье, что цены на нефть начали подниматься. Если бы они не стали подниматься, можно себе было представить, что было бы с этими, как вы называете их, капиталистами. И целый ряд других отраслей, в общем-то, пришло в нормальное состояние. Другое дело, что у нас не создается средний класс. И для этого, на мой взгляд, есть политические, прежде всего, причины, потому что власть понимает, что если появится средний класс, это вот тот как раз, то общество, с которым уже придется считаться, и которое не так просто обмануть, как можно, скажем, обмануть тех, кто мало что знает вообще в своей жизни и мало на что может влиять. Вот это вам первый вопрос, на который вы просили ответить. И Борис Николаевич, конечно, понимая все это, он извинился перед народом, потому что он уходил, первый, единственный раз уходил человек самостоятельно, не доделав того, что он должен был доделать и хотел доделать. Но так сложились обстоятельства, что Конституция вынудила его либо переизбираться, либо вот он избрал такой путь ухода. Но он показал и будущим президентам всем пример, что не надо стремиться оставаться на этом месте, потому что очень много негативных последствий есть от того, что человек долго сидит на одном и том же месте. Мы с вами это хорошо знаем по Советскому Союзу.
И, Сергей Александрович...
Второй вопрос. Миллиардеры. Ну, я сказал уже, какие они новые заводы построили. Они, может быть, новые заводы и не построили, хотя у нас стали мало об этом писать. Но я сказал, модернизация производства, их усилиями произошла и довольно значительная. Мы по многим позициям сегодня выходим на мировой рынок, и нам не стыдно.
И я хотел еще бы вернуться к вопросу, который я, на который уже отвечала Ольга Викторовна. События десятилетней давности, Чубайс-Немцов против Березовского, информационные войны, дефолт, назначение Путина премьером, отставка Ельцина. Ну, в общем, осознавали ли люди, которые проводили эту операцию, преемник номер один?
Да, конечно, это... нет. Да, конечно, нет. И сам Березовский считал вообще, что...
Вот, и я не знаю, может быть, вам такая точка зрения известна. Я задал этот вопрос самому господину Березовскому по телефону, когда он был уже в Лондоне. Видимо, ему этот вопрос очень сильно надоел, но он, тем не менее, со свойственным цинизмом и прямотой сказал: «А вы что думаете, Примаков лучше был бы?»
Примакова он панически боялся. И я, когда был у Евгения Максимовича, уже он стал премьером, приехал его поздравить и поговорить, он мне сказал, что он попросил все службы дать ему записку о состоянии коррупции в высших, так сказать, эшелонах. И ему дали записку, после чего он, увидев, что, в общем-то, делается, и что спецслужбы все это знают и видят, он на правительстве сказал, что нужно освободить в тюрьмах там 900 мест. И Березовский быстро это применил к себе, потому что он понимал, что в этом списке, наверное, он значится среди первых лиц, которые там есть. Поэтому он панически боялся. Именно поэтому он начал заниматься предвыборной кампанией. Именно поэтому он сделал все для того, чтобы ни Примаков, он еще и Лужкова почему-то очень боялся, ни Лужков не вошли вообще в состав кандидатов. Именно поэтому он искал путь, по которому 100% будет тот человек, который... ну, для него, скажем, был бы удобен и в будущем. Конечно, я думаю, что он абсолютно верил в то, они были в хороших отношениях с Владимиром Владимировичем Путиным. Наверняка он думал, что у них останутся те же самые отношения, какие были до этого. И это свойственно человеку. Человек никогда не прогнозирует, особенно когда находится в такой эйфории и на подъеме. Трудно прогнозировать, в общем, что где-то вот наступит точка, на которой будет перелом. Перелом наступил по инициативе Владимира Владимировича. И со всеми вытекающими последствиями.
Еще один звонок из Москвы. У нас Виктор Иванович. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер, Виктор Иванович. Да.
Непосредственно к вам вопрос. Пожалуйста. И констатация факта. Скажите, пожалуйста, вот вам известен один человек, который был вашим подчиненным, Миронов. У вас был аппарат, работал. Администрация президента. Я лично не беседовал.
Да. Миронов какой?
Я сейчас не буду называть имени отчества. У вас там их два человека Мироновых было.
Ну, какой? Он работал в приемной или...
Он работал в администрации. Он был начальником отдела.
Так,
президента.
Да.
И вот, мы с ним беседовали по поводу вопроса по поводу КГБ, ФСБ. Лично. Им излагались факты, которые какие преступления причастны ФСБ, то есть КГБ, ФСБ. Он сказал, об этом мы докладывали президенту Ельцину. Я говорю, ну и что он ответил? Махнул рукой. Это первое. Второе. Мы сейчас говорим, что Березовский привел Путина к власти. Во-первых, они не может ли показаться так, что Путина Березовскому подвели? Вот самый важный вопрос, в чем стоит. И о всех преступлениях было президенту Ельцину хорошо известно. Ему докладывали постоянно. Это и третье самое интересное. Ваш же коллега, с кем вы тоже работали длительное время, при одной беседе мы с ним когда беседовали, он что-то хорошо сказал, говорит, ну у вас то же самое, что и у нас в Кремле. Вот его слова. Благодарю вас.
Что мне нравится, слушатели Радио Свободы, все знают, такая осведомленность.
И что у нас в Кремле тоже все знает. Ну, во-первых, я должен сказать, то, что Михаил Алексеевич вам ответил, что докладывали президенту, это, наверное, правда, потому что все письма, которые приходят, а их бывало очень много, огромное количество писем, каждую неделю писалась президенту записка. Мне тоже эта записка клалась на стол с тем, чтобы я, так сказать, имел возможность обратить внимание на то, какие письма приходят президенту. Президент ведь не на каждую, так сказать, записку отвечает. Он обобщает какие-то результаты, он получает какие-то сведения из других источников. И в зависимости от этого он принимает те или иные решения. Он не может работать как пожарник. То, что положение с КГБ, с ФСБ, с ФСК было не совсем нормальным, я думаю, что он знал это. Конечно, знал. Я вам вообще такой факт могу привести, что у нас в 93-м году, когда мы сделали попытку не выпустить из Белого дома тех, кто пришел с оружием туда, баркашовцы и прочее, у нас было 15 колодцев, из которых они могли выйти на территории Москвы. Так вот, оказалось, что ФСБ не выполнило эту задачу, отказалось ее выполнять. И практически эти люди с оружием в руках ушли в неизвестных направлениях. Поэтому не все можно проконтролировать. В этом-то и беда наша и заключается.
Ольга Викторовна, еще один вопрос к вам. Ну, понятно, что это было ясно, что будет много обвинений в адрес президента Ельцина, которые можно высказать бывшему главе ее администрации. Это я совершенно был в этом уверен, что так программа и пойдет. А вообще, вот что значит быть хорошим или плохим главой государства? Вот великий Макиавелли, он хотя бы пытался понять, каким должен быть государь. А русские масоны первыми в России стали говорить, что рыба гниет с головы. Вот князь Щербатов был тоже такой автор первой русской утопии, тоже там отмечал, что ответственность в государстве должны нести все, включая монарха. И самое интересное, что там суд в этой утопической земле был довольно интересен, только через 30 лет после смерти государя, когда польза или вред от его деяний становились очевидными, в ходе всенародного обсуждения можно было решать, ставить ему памятник или, наоборот, заклеймить позором. Очень простой вопрос, Ольга Викторовна, а сегодняшняя российская элита, она какая?
Она такая же, как и всегда. Вы знаете, есть такой смешной достаточно закон в социологии, что любая социальная группа имеет одинаковую стратификацию. В ней, предположим, 10% дураков, 10% гениев или 5%, а остальные середнячки там, и так далее. Про элиту можно то же самое сказать. В ней, конечно, есть разные люди. Но дело ведь не только в этом. И у нас принято считать, что элита у нас плохая, и вообще она не элита, потому что элита, само слово в этимологии, означает лучшие, а у нас управляют нами совершенно не лучшие, а иногда даже и худшие, и так далее. Вопрос этот сложный, и вообще я его не очень люблю обсуждать, потому что всегда встает вопрос о судьях. Кто будет оценивать, кто у нас лучшие, а кто у нас худшие?
Ну, результаты нашей жизни, Олечка, это... Они оценивают на самом деле. Я о другом беспокоюсь. Вообще, мы должны привыкать к тому, что у нас элита сменная теперь будет. Если власть меняется, если она действительно будет меняться, то вместе с властью будет меняться и элита, которая работает и поддерживает эту власть.
Совершенно замечательная тема. Вы ровно за минуту до конца программы предложили, Сергей Александрович. Ольга Викторовна, у вас есть 30 секунд, чтобы ответить.
Да, вы знаете, я только другой вопрос скажу, извиняюсь, который мне кажется очень важным. Вот на Западе, когда оценивают элиту, всегда задают вопрос, а эффективно ли действуют руководители? У нас эффективность, это слово, подобное правам человека, оно, в общем-то, к России почти не имеет никакого отношения. У нас главный показатель деятельности элиты – это сила. Вот сильный это руководитель или нет? Люди хотят сильного руководителя. Они хотят бояться, они хотят слушаться, хотят наведения порядка. И сама элита демонстрирует эту силу, чтобы показать, что она все контролирует, и в ее руках есть эта сила, извините за тавтологию, в виде силовых ведомств и силовиков. Но вот у нас силовики – это и есть самая эффективная наша элита.
Помните, как у Алексея Толстого?
В этом вообще суть власти любой. Она имеет легитимное право на насилие.
Как у Алексея Толстого в «Петре Первом»: «Не умом Иван забоялся, а поротой задницей». Вот эта поротая задница, она до сих пор очень сильно дает себя знать. Спасибо. Это была программа «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин. После выпуска новостей Дмитрий Волчек подведет итоги дня 23 октября. В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. Союз правых сил считает, что Владимир Путин незаконно проводил агитацию за Единую Россию. И пожар потревожил голливудских звезд. Дмитрий Волчек буквально через 10 минут. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.